Доброго дня всем, дорогие друзья. В эфире программа «Есть что сказать». В эти дни в Екатеринбурге проходит 10-й съезд православных законом учителей. В работе этого представительного форума принимают участие специалисты синодального отдела религиозного образования и катехизации. Одного из них я с удовольствием вам представляю. Это священник Алексей Алексеев, заведующий отделом православного образования. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте.
Отец Алексей, что входит именно в вашу компетенцию? И что же такое православное образование, чтобы сразу определиться с терминами?
Ну, я являюсь сотрудником синодального отдела образования и возглавляю целое направление сектор православного образования, заведующий сектором. Мой сектор занимается, с одной стороны, это воскресная школа, наши внутрицерковные образовательные организации, или мы их иначе называем учебно-воспитательные организации. Да? А с другой стороны, это конфессиональные образовательные организации, школы, гимназии, так принято их называть. А также детские садики православные, как частные, так и муниципальные, которые желают реализовывать курс духовно-нравственной культуры по выбору родителей. Ну и еще есть особое такое дело моего попечения – церковные образовательные приюты, которые именно занимаются образовательной деятельностью. Вот в рамках своего большого направления мы одно время вели разработку нормативной документации. Сейчас собираем реестры и аттестуем эти образовательные организации. То есть пытаемся создавать систему религиозного образования в Русской Православной Церкви, наполняя ее как нормативным такое вот содержанием, и, с другой стороны, методическим содержанием, помогая издавать учебники, разрабатывая программы, организуя курсы повышения квалификации, обучения педагогов по направлениям, опять же, школы, воскресные школы. Ну, и, в общем, отдел, конечно, занимается курсом УПК, тоже очень большим направлением светской школы, миссия, могу сказать. Ну и катехизация. Это уже к направлению моих коллег относится вот таким вот образом. По роду своей деятельности мы много очень ездим сейчас по всей территории Русской Православной Церкви. В прошлом году даже выезжали в станы канонического присутствия в Казахстан, в Среднюю Азию, были у вашего прежнего владыки Викентия, и были в Белоруссии, года два назад были даже на Украине, где тоже знакомились с тем, как функционирует, как образовывается вот эти системы религиозного образования регионов и стран близлежащих. Скажу, что это очень-очень интересно, потому что во всех странах разное законодательство, разные люди, разный менталитет, свой опыт работы, свой опыт жизни, своя школа даже педагогическая существует, где есть то или иное преломление.
То есть получается, что наряду с такой сухой бумажной работой есть еще общение с интереснейшими людьми, и, наверное, в большинстве своем это подвижники, потому что сегодня заниматься религиозным образованием, просвещением – это достаточно сложно, это безденежно, но это далеко не безнадежно.
Я скажу, что мне повезло в том плане, что вот первые 2-3 года, когда я работал в синодальном отделе, это действительно была по большей мере большая сухая бумажная работа, потому что мы как раз и писали эти стандарты, положения, программы, и это было интересно. Сейчас следующий этап, когда эти документы реализуются в регионах и находят себе практическое применение, и тут действительно наступает момент того живого личного общения. Особенно вот мне нравится общение с пастырями, которые уже служат священники по 25, по 30 лет. Есть такие, от которых вот именно по образу их жизни все-таки соприкасаешься, 1-2 дня с ними вместе проводишь, смотришь, как они разговаривают, как они мыслят, как они себя ведут, как они служат, как они общаются с другими, как они организуют коллективы. И в этом смысле мне очень повезло. Среди таких примеров мне очень запомнился, например, пример Кисловодска, да, где есть одна из самых крупных наших православных гимназий, которую возглавляет протоиерей Иоанн Знаменский, благочинный Кисловодского округа. И вот батюшка вокруг себя сплотил такую команду, которая вот уже 20 лет за собой ведет ежегодно 300 человек. У них в школе 300 человек. И человек необычайной энергии, необычайной такой духовности. Или другой пример. Мы были в Тверской области, город Городня называется. И там есть протоиерей Алексей Злобин, тоже священник с огромным стажем, который еще Сейчас были дни такие революционные. 19-21 августа, да, 91 года. И он тоже помнит, рассказывал, как он принял участие в тех событиях и в 93 году. То есть живая история. Человек, который видел, как это было, как русское государство появлялось, можно так скажем. Общался с людьми. Ну и сам через свой священнический путь многих приводил ко Христу на заре вот, церковного возрождения. Основал школу, построил ее заново, новые корпуса возвел, в котором школе уже около 20 лет, а корпусам намного меньше. Все вот его руками, все его энтузиазмом. Таких примеров очень-очень много, и я вот действительно, когда мы приезжаем в поездки, я говорю о том, что с одной стороны это бюрократическая работа, с другой стороны это паломничество. Мы паломничаем по тем святым местам, прикасаемся к святыням, там, к Толкскому монастырю, там, были когда в Вологде, тоже там вот к святыням прикасались, в Липецке были, к Тихонозадонскому поехали. И вот пытаемся совмещать приятное и духовно полезное, так скажем.
Батюшка, вот вы сказали про православные гимназии. Существует несколько вопросов, которые бытуют даже среди церковных родителей. Ну, во-первых, есть опасения, что ребенок, который 11 лет проучится в православной гимназии, он будет вот это время в некоем инкубаторе таком, да, в парнике, а потом он попадет в реальную жизнь, и он не сможет там адаптироваться. Второй момент: православные гимназии – это часто платные учебные заведения, а православные семьи – это часто многодетные семьи, то есть располагающие небольшими средствами. Вот решается ли этот вопрос как-то? Ну и последнее – достаточно ли высокий уровень образования можно получить в православной гимназии? Не будет ли это таким, знаете, монастырем школьного типа, где в основном будут молиться, поститься, и математику, русский язык и литературу будут знать минимально?
Разрешите, я начну с последнего вопроса, мне так будет проще. Буквально некоторое время назад я занимался как раз вот историей вопроса, как это говорится, и писал магистерскую работу по теме конфессиональное образование, конфессиональная аттестация в России, и нашел очень интересные такие документы или воспоминания различных священников, относящихся как раз ко времени конец 80-х, начало 90-х годов, когда только синодальное отдел образования появился. И вот в то время многие энтузиасты, когда был принят новый закон об образовании в 92-м году, стали организовывать школы православные. И старались туда меньше вложить предметов, которые в школе изучаются в муниципальной общеобразовательной, а больше вложить каких-то гуманитарных предметов, православных предметов. И получалось, что физику, математику, химию там, они упускали, предметы в ГОС мы это называем, а делали упор на совершенно другие предметы. Пусть и важные и полезные, но однако получался такой некоторый перекос. И получалось, что ребенок не получал такого достойного образования, общего образования. Да? И когда в 2010 году патриарх благословил создать стандарт православного компонента общего образования, тот документ, который ставил все на свои места, что в школе есть обязательный перечень предметов федерального государственного образовательного стандарта, который неукоснительно выполняется и никаким образом не может быть урезан. И есть православный компонент общего образования. Это наши обязательные предметы православные, программы которых тоже описаны, и обязательный минимум которых тоже описан. Эти два стандарта, один государственный, другой церковный, они друг под друга подстроены. Точнее, наш точно сделан в формате стандарта второго пересмотра. И они совпадают. Совпадают по, например, облику выпускника, там, то есть по требованиям, по формату документа совпадают. И получается так, что современные православные школы, они дают хорошее общее образование. Конечно, здесь один маленький вопрос, момент есть. В зависимости от того, какой коллектив у той или иной школы. Ведь есть школа послабее, есть школа посильнее. Но это зависит больше еще от региона. Мы приезжаем, предположим, в Елец и знаем, что там есть педуниверситет. Есть. Казалось бы, город не областной, а такой небольшой. Хотя школа там православная очень-очень хорошая, потому что есть где найти кадры. И многие педагоги, которые выпускаются из Елецкого университета, они затем идут работать в том числе и в православную школу. Таким образом, уровень образования достаточно хороший. Или другая ситуация, когда есть деревня какая-то, Вот есть вновь создающиеся школы. Вот на память вот так вот Саратовская область пришла, город Хвалынск. Там нет никакого вуза. Однако и школа только создана, да? Но есть определенный потенциал, но есть нехватка кадров, потому что взять их неоткуда. Все очень школы разные, но потенциал для того, чтобы выполнить задачу патриарха, что православная школа – это некоторая такая марка хорошего качественного образования, вот потенциал у нас для этого вполне есть. И в этом смысле я уже не первый раз в Екатеринбурге, по-моему, третий или четвертый раз. И я все время сетовал, почему нет вот в Екатеринбурге православной гимназии, потому что так хочется. Такой огромный потенциал, такой город, ну, сердце Урала. Одним словом, вот буквально на днях мне удалось посетить вот то помещение, где сейчас с 1 сентября начинает работать Свято-Синодская православная гимназия. Я посмотрел, что по материально-техническому оснащению это хорошая гимназия. Большие просторные классы, их достаточное количество. Я еще не знаком с педколлективом. Я думаю, что когда будут документы поданы на аттестацию конфессиональную, мы и в этом разберемся и поможем. Но вот очень-очень отрадно, что есть такая гимназия. Я, наверное, возьму на себя такое маленькое дерзновение и приглашу всех желающих, вот родителей, отдавать своих детей, в том числе и в эту православную гимназию. Она не является инкубатором в том плане, что дети все равно постоянно сообщаются с внешним миром. Однако им прививают духовно-нравственные ценности. И второй момент. Все-таки получается, ну, как некоторая такая профилактическая работа против грехов и пороков, которые нас окружают в этом смысле. Есть еще один момент. Конечно же, все православные школы, они частные, не государственные образовательные организации. И с одной стороны, они финансируются государством, есть такой термин «подушевое финансирование», получая некоторую такую вот деньги на оплату труда педагогов, так скажем, и на учебную литературу, на игрушки детские садики получают. Но есть такой факт, что порядка 40% они недополучают от финансирования, потому что эти деньги должен возместить, как правило, учредитель. Ну а кто учредитель? Обычно это приходы или епархии. Поэтому многие школы берут какую-то денежку за то, чтобы возместить вот этот вот, как бы маржу, так мы называем, да, то есть дефицит своего бюджета. И в Москве, например, вот средняя стоимость обучения в школе ежемесячная составляет 10-15 тысяч рублей на человека. Однако, если это 2-3 ребенка, то эта сумма обычно не такая большая. Она как бы для москвича там, это уже не 30 тысяч рублей на трех детей, а где-то 20 там, или еще 18.
Да, все равно директора
идут и делают, как идут на встречу. Я знаю, что даже бесплатно все равно обещают. Вот, как есть такая программа, покупаешь 2-3 в подарок. То бывает и такое и в православных школах. Двое обучаются, а третий, ну куда деваться? Надо, чтобы семья училась вместе, все дети учились. По регионам скажу, что в среднем в регионах стоимость колеблется от 2 до 10 тысяч рублей в среднем. В зависимости от того, насколько регион развит, насколько вот, зарплата людей. Но, к сожалению, без этого пока обойтись невозможно. Хочется, чтобы православное образование было бесплатным и очень доступным. Но еще есть другой момент, когда мы что-то отдаем, и у нас больше меры ответственности. Об этом тоже стоит говорить. Потому что, знаете, вот та идеология, которая сейчас развита у нас в сфере светской сфере образования, образование как услуга или медицинская помощь как услуга, она все-таки в наше сердце проникает, и мы с этим должны бороться. И воспринимать вот это вот пожертвование на обучение мы должны именно как жертву. Потому что видим тот самоотверженный труд педагогов, директоров, которые, ну, они днюют и ночуют в этих школах. Это люди, вот, которые выполняют определенную миссию. Я вот со многими уже общался и вижу, что посторонних людей там нет. Посторонний человек там просто не удержится. Потому что объем работы огромнейший, а зарплата, как правило, маленькая. Как правило, маленькая, потому что даже вот этих денег, которые им дают, частично они все-таки идут и на оплату труда педагогам, чтобы до среднего уровня и чуть выше сделать. Ее не хватает все равно. Поэтому это определенная жертва. Я думаю, что и Преосвященные Владыки много жертвуют на школы, помогая им развиваться, понимая, что это как некоторый такой авангард православного образования. Вот, по-моему, я на все три вопроса ответил.
Да, батюшка, спасибо большое. Ну и потом это некие инвестиции в достойное будущее своих детей, достойное во всех смыслах этого слова. Спасибо вам огромное, отец Алексей. Время нашей программы подошло к концу. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами.